Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Сегодня, как всегда в этом часе на радиостанции «Вера», мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы, напомню, организуем совместно с образовательными проектами «Клевер Лаборатории». «Клевер Лаборатория» объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. И сегодня у нас в гостях игумен Иоанн Рубин, заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие Константин, Кира. Приветствуем всех наших уважаемых радиослушателей.
Отец Иоанн, давайте прямо с самого главного сразу и начнем. У вас есть совершенно удивительная программа по изучению Писания, по изучению Библии, которую вы разрабатываете для того, чтобы как можно больше людей, в том числе и школьников, и студентов, могли участвовать в ней и знакомиться со Священным Писанием уже вот так вот, так скажем, поближе, чем они знакомы на данный момент, особенно люди не церковные, да? Расскажите, пожалуйста, вообще об этой программе, о том, на каком она сейчас этапе, и как можно с ней действительно знакомиться.
Благодарю вас за вот это представление, за ваш вопрос. Но я немножко начну обобщенно. Я был представлен как заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации. Ну, вот это слово второе, катехизация, иногда объясняется как служение приходского просвещения. Вот такой важной составляющей приходского просвещения именно является изучение Священного Писания. Как изучать Священное Писание? На настоящий момент у нас много литературы, много различных ресурсов, в том числе в сети интернет, которые всем желающим предоставляют разные возможности. Вот, например, есть такой замечательный совершенно проект, сайт «Экзегет.ру», платформа «Экзегет.ру».
Замечательно.
Мы все пользуемся, благодарим их, ее создателей. Но особенность «Экзегета» в чем? В том, что экзегетика – это, в общем-то, наука. И даже само название портала, оно уже обязывает к тому, что там развиваются, в общем-то, богословские знания. Богословский контекст, богословской мысли. Ну, а катехизация – это, в общем-то, о главном просто, о сложном просто. И вот для того, чтобы людям максимально облегчить, дать возможность изучить Священное Писание, не озадачивая их какими-то сложными темами, терминологией, каким-то обилием информации, которая, может быть, им вот так вот на первых порах и не нужна. Была начата такая программа, она получила свое название «Патриаршая программа изучения Библии». То есть это, как вы понимаете, по благословению Святейшего Патриарха. Какова ее цель? Если сказать очень обобщенно и просто, в рамках этой программы Церковь хочет повысить уровень культуры изучения Священного Писания, чтобы вот для нас Священное Писание в нашей обычной приходской действительности, в нашей приходской жизни, оно сделалось таким же вот важным, такой же важной частью нашей религиозной жизни, как, например, подготовка к исповеди, к причине святых Христовых тайн, молитвенное правило, паломничество, участие в церковной жизни, в жизни, так сказать, в таинствах церкви, да. Вот, к сожалению, мы констатируем то, что у нас в православной среде это явление не так распространено. Так, для того, чтобы оно было более востребовано, нужно людям показать все многообразие, всю красоту, глубину и привлекательность мира Библии. Вот этому посвящены наши труды по благословению Святейшего Патриарха. Мы эту программу осуществляем совместно с Синодальной Библейско-Богословской комиссией.
Вот сейчас я открыла сайт, как раз портал «Исследуйте Писание», там открывается сайт «изучаем-библию.ру», немножко так забежим вперед, да, и сразу на первой же странице мы видим миссия проекта, текст. Миссия проекта – раскрыть содержание, значимость и красоту текстов Библии. Это действительно очень интересно. А в каком виде это будет преподаваться? Рассчитано ли это на какой-то конкретный возраст? Будет ли возрастная градация?
Да, это очень хороший вопрос. Конечно, мы... Ну, вот многие знают о синодальном отделе религиозного образования и катехизации с точки зрения, что наш отдел курирует деятельность воскресных школ. И, конечно, детям тоже преподается Священное Писание в доступной форме. Но в основном здесь все-таки речь идет о самообразовании, о изучении Священного Писания. Поэтому наш охват – это, ну, скажем так, 16+. Есть, конечно, более одаренные дети, там, скажем, могут из 12 лет. У меня вот, например, я до сих пор преподаю при Николо-Греческой духовной семинарии, такие у нас есть замечательные курсы «Сокровенный мир православия». И вот были разные обучающиеся. Один мальчик пришел, ему было, наверное, лет 10, но он настолько активно участвовал в процессе. Вот мы изучали Новый Завет, Евангелие, и он прям лучше всех отвечал. Но это, конечно, такие случаи единичные. Конечно, в основном чтение Священного Писания, его изучение, в том числе и в группах, и самообразование, это все-таки для возраста, ну, скажем так, от 16 лет. То есть в основном мы вот на такую возрастную группу адресуем, это наша адресная, скажем так, аудитория, наша группа возрастная, с которой мы работаем в рамках этой программы.
Как должна быть организована работа такой группы на приходе?
Ну, вот здесь мы уже переходим к второй, скажем так, части. Первая часть, вот, которую Кира обозначила, это как раз возможность для людей изучения посредством онлайн-курсов. Значит, вот этот вот сайт, который, наверное, будет у нас в ссылке в описании,
да,
нашей программы.
К описанию, да.
Ссылочку мы добавим,
да,
обязательно, чтобы наши радиослушатели могли воспользоваться. Но это вот самообразование. Вторая часть – это популяризация деятельности библейских клубов, библейских групп, кружков. Они по-разному называются, но суть в следующем, что чтение Священного Писания, совместное чтение Священного Писания, его восприятие как именно важнейшей стороны жизни церкви, служения церковного просвещения, вот оно тоже имеет некоторую традицию. Оно имеет некоторую традицию, но имеет большой потенциал. С чем он связан? С тем, что мы говорим о том, что людей нужно необходимо привлекать в храм, привлекать в церковь. И вот им нужно, прежде всего, объяснить содержание веры. В чем содержание веры? Вот есть такое замечательное высказывание апостола Павла, которое говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть, если, так сказать, обобщить это высказывание, можно сказать, что наша вера, она от Слова Божия. То есть, Священное Писание, откровение Божественное, оно является основанием нашей веры. Для того, чтобы знать веру, для того, чтобы жить в вере, необходимо жить в этом мире Библии. Хорошо ориентироваться, наш великий святой, преподобный Серафим Саровский, он об этом говорил так. Кстати говоря, повторяю мысль святителя Василия Великого. Он говорил, что ум христианина, он должен, как рыба в воде, плавать, ориентироваться хорошо вот в Священном Писании. Вот это такая задача минимум для того, чтобы, ну, человек полюбил это занятие, эту, скажем так, духовную практику, чтение Слова Божия, его изучение, молитвенное переживание тех идей, тех образов, которые нас встречают, когда мы открываем эту великую книгу. И в том числе люди, которые имеют к этому особенную расположенность, способности, они могли бы стать руководителями вот таких вот библейских клубов. И наша задача – это создание такой среды, сообщества, вот подобно тому, как упомянутая программа «Клевер», платформа «Клевер Лаборатория», проект «Клевер Лаборатория», она создает сообщество православных педагогов. Мы хотели бы создать сообщество руководителей, приходских специалистов, руководителей библейских групп, библейских клубов. То есть на данный момент это явление приходской среды, оно существует, но оно не имеет какой-то вот формальный такой, оно не очерчено формально, да, то есть каждый выбирает какую-то для себя программу, какую-то часть Священного Писания, область, но методически этот процесс он не обеспечен. Вот поскольку наш отдел, синодальный отдел религиозного образования и катехизации, он является таким большим методическим центром и в целом охватывает всю область религиозного образования, мы хотели бы в рамках нашей программы по благословению Святейшего Патриарха, дать людям возможность совершенствоваться. Вот начиная эту программу, мы разослали информацию о ней по епархиям, потому что в каждой епархии существует тоже отдел религиозного образования. И вопрос, который там задавали в плане анкетирования, был такой: а в вашей епархии проводится на приходах изучение Священного Писания? Есть ли у вас библейские кружки? Есть ли библейские группы? Ответ в основном был такой от наших собеседников: мы с этими программами не знакомы, но если вы нас научите, то мы попробуем это осуществить тоже на нашей почве. И вот, собственно, на данный момент стартовал на программе Клевер Лаборатория пилотный проект, онлайн-курс, который называется «Методики изучения Библии в группах на приходе». За основу мы взяли учебно-методический комплекс, который был разработан в рамках именно патриаршей программы изучения Библии под авторством кандидата богословия, преподавателя Николо-Греческой духовной семинарии Вероники Александровны Андросовой. Она написала книгу «Библия для всех». Вот Константин улыбается, он
я
знает.
Я просто знаю, что Вероника Александровна – один из крупнейших в стране специалистов по апокалипсису.
Да, это так, но кроме всего прочего, она специалист в области именно библейской дидактики. Вот это направление называется библейская дидактика. То есть как можно было бы людей, ну, во-первых, заинтересовать тем изучением Библии, во-вторых, позволить им просто, но в то же время качественно, содержательно открыть для себя вот этот мир Священного Писания. И вот есть такая книга, и есть учебно-методический комплекс. И также на сайте, который вот мы сегодня упомянули, «Исследуйте Писание», там есть онлайн-курс, уже всем доступный, то есть этим можно уже пользоваться, в том числе вот просто как вот в качестве просмотра видеоуроков. Вот, но все это в комплексе, оно создает такую как бы некую систему, которая может быть в то же время полезна вот в этих занятиях, в группах по изучению Священного Писания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Иоанн Рубин, заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, раскройте немножко секрет. А в чем там главные лайфхаки, как изучать Писание в группах? Понятно, что идеальным вариантом было бы, если бы наши слушатели пришли на сайт Клевер Лаборатории, нашли бы там этот курс, и вот по методике Вероники Александровны Андросовой начали этим заниматься себя на приходе. Ну, вот сейчас в качестве такого, знаете, тизера. А вот что можно и нужно делать с текстом Библии? Вот мы его открыли. Вот мы прочитали, предположим, главу из какой-то библейской книги. Что дальше? Обсуждаем, не знаю, пишем сочинение, устраиваем викторину, придумываем сами себе квест. Вот как это должно происходить?
Ну, значит, во-первых, надо сказать следующее, что эта группа, она должна существовать при приходе. То есть она должна иметь, ну, как бы некую такую привязку к евхаристической общине. И ее цель – это, в общем-то, как я уже сказал, пригласить людей в храм. Потому что не всем, не для всех есть возможность вот сразу окунуться в мир литургии, аскетических практик, молитвы, там, наших постов, ну, все, что вот для многих людей составляет, ну, в общем, религиозную культуру. А вот прийти в каком-то помещении, при храме, или в каком-то, в какой-то группе, которая существует от храма, потому что есть такие, например, практики, когда, ну, вот в храме нету какой-то площадки, где люди могут встретиться и общаться. Что делают руководители? После воскресной литургии идут на соседней улице или на этой улице рядом с храмом какое-нибудь кафе. Садятся там, культурная обстановка, естественно, и проводят встречу прямо вот в таких вот местах общественного пользования. Это тоже допустимо. Это можно делать даже в квартире, например, у кого-то, потому что обычно группы по изучению Писания, они небольшие. Это малые группы, как мы так говорим. И даже вот...
Малое стадо изучает Писание.
Да, почему? Потому что очень важно, чтобы в ходе этой беседы идет именно беседа. То есть изучение Священного Писания не лекционное, когда вот ты пришел и тебе какая-то говорящая голова там начинает что-то рассказывать. А ты слушаешь или не слушаешь, или думаешь о чем-то своем. Здесь идет максимальное погружение в проблематику текста, то есть берутся... Вот один какой-то текст. Или вот как у нас сейчас в рамках нашего курса на платформе Клевер, мы оттолкнулись от как раз чем-то комплекса «Библия за год». То есть вся Библия, естественно, ну, основные места Священного Писания, начиная от шестодневы и кончая апокалипсисом. А вот мы изучаем, да, то есть основные тексты, основные места, всего занятий там у нас 20 в течение года, вот, но основные места вот мы проходим с теми, кто потенциально будут руководителями этих курсов. И вот какие важные принципы здесь имеют место быть. Во-первых, мы читаем Священное Писание в благоговейной обстановке, с молитвой, предваряем молитвой, заканчиваем молитвой. Есть определенные правила, причем жесткие такие правила, что мы не дискутируем, мы не проповедуем, мы стараемся воздерживаться от каких-то эмоциональных реплик, которые вот нарушили бы вот это вот доброжелательное братское отношение в этой группе. Конечно, очень большое значение имеет руководитель, который выстраивает весь этот процесс.
А это обязательно должен быть священник?
Вовсе нет. Конечно, желательно, чтобы у руководителя группы было богословское образование, но, вы знаете, многие активные христиане, приходские, скажем так, специалисты, они достигают этого за счет самообразования, за счет такого вот именно, ну, просветления какого-то. Я об этом отдельно расскажу. Пока закончу мысль, скажу, что важный очень момент в этой беседе. Каждый должен быть услышан. Вот мы иногда даже, когда проводим такую беседу, мы людей провоцируем на высказывание, на то, чтобы они словами что-то такое проговорили, прочитали какой-то текст, да, осмыслили его, задали вопросы, которые, может быть, даже в иной обстановке покажутся, ну, какими-то такими странными, неудобными. Вот знаете, как дети иногда задают вопросы какие-то, а как на него ответить? Вот подумаешь, а иногда вот человек спрашивает...
Даже дочка 6-летняя поставила в тупик, она меня спросила... А если в раю было все так хорошо, и Господь сотворил рай для того, чтобы там вечно с ним пребывал человек в радости и блаженстве, откуда там змей-то взялся? Ну, это как нелогично. Я не сразу нашелся, что ответить 6-летней девочке, но потом мы провели некое с ней богословские дискуссии.
Ну и как
дискуссии.
Ты ей ответил?
Я сейчас уже, честно говоря, не очень помню, но я постарался в себе сдержать порыв и не пойти в лекцию. Я спросил, а ты как думаешь, что-то такое? Но Серафима быстро нашла выход. Она сказала что-то такое, что-то в духе, что важно, какого пола был змей, потому что может он потом составить или нет. Если может, то дело плохо, а если не может, то что переживать? Ну, скоро закончится, все будет хорошо. Я считаю, что гениальное прозрение ребенка, но это просто так, замечание на полях, лирическое отступление. Так, возвращаемся.
Очень хорошее отступление, Константин, потому что мы даже провоцируем такие вопросы в ходе этого беседы, в ходе этой беседы, чтобы вот именно максимальное число участников ее, они приняли участие, приняли деятельное такое, ну, оставили для себя что-то такое важное и не стеснялись каких-то реплик, может быть, которые, ну, в иной ситуации других бы смутили. Вот. И бывает так, что и другие участники, кто более, например, подготовлен, там, читали, например, толкование святых отцов или проходили какие-то курсы образовательные, может, у нас такие есть тоже участники, вот, они помогли вот этому человеку тоже как-то найти правильный выход из положения. Но, естественно, руководитель группы, который готовится заранее, изучает материал соответствующий, который тоже мы предоставляем в рамках учебно-методического комплекса «Библия за год», он имеет возможность вот должным образом смодерировать эту ситуацию, да, и даже какие-то, может быть, заблуждения, которые высказываются, ничего страшного. Человеку свойственно ошибаться, но мы в процессе этого общения мягко, ненавязчиво можем даже какие-то дискуссионные ситуации обратить к правильному исходу, к правильным последствиям.
Вы знаете, Тициан, я слушаю внимательно то, о чем вы говорите, и у меня идет постоянно мысль о том, что мы, несмотря на то, что живем в церкви, я сейчас молчу даже про какие-то миссионерские проекты или там какие-то очень важные, да, катехизаторские курсы, интернет-платформы, офлайн-встречи. Вот про это я еще пока даже не спрашиваю. Вот мы люди, слава Богу, живущие в церкви, да, но мы настолько не привыкли искать ответы на свои вопросы в Евангелии. Ну, я не знаю, может быть, есть такие люди праведные, которые действительно, вот у них случается трудная ситуация. Они вместо того, чтобы всем звонить, паниковать, там, я не знаю, ну, что мы делаем? Ну, да, действительно, есть хорошо, если помолиться придет в голову. Это слава Богу, да? Там, вместо того, чтобы куда-то бежать, наводить суету, успокоиться, сесть, открыть Евангелие, его почитать. Ну, мне кажется, так, ну, так делает очень мало кто, например, среди моих знакомых. Я, к сожалению, не делаю. Я сейчас вас внимательно слушаю и понимаю, что в этом есть некое хорошее благочестивое правило. И важно, чтобы это правило, да, не уходило в форму, только в форму. То есть это все-таки должна быть такая живая, очень живая образовательная история. То есть люди как-то должны очень быть включены в процесс, те, кто это преподает. Это очень важно. И я, знаете, еще о чем подумала, что ведь и до революции мы знаем очень печальные истории в семинариях, которые происходили, потому что уже пошло какое-то охлаждение к вере, оно причем происходило тотально. Не везде, но много где, давайте вот так вот назовем. И это произошло за счет чего-то. И мы можем только угадывать, за счет чего. За счет ли причастия обязательного только там раз в год, исповедь, там все шли в чистый четверг, чтобы галочку поставить, все, был на причастии, все, уже молодец. За счет обязательного там включения, да, закона Божьего в школах, да, церковно-приходские школы. Как это все было, мы не знаем. Мы не знаем, от чего это пошло, почему люди стали отходить от церкви, почему вот этот дух благочестивый, он стал как-то вот затухать, потому что понятно, что революция и все чудовищные события в начале 20 века, они не случаются просто так, на пустом месте. Вот раз и случилось. Это многолетняя, может быть, даже десятилетиями подготовка такая нравственная какая-то шла в сторону минуса. Поэтому понятно, что тут были какие-то причины. И сейчас вы таким образом, как-то, мне кажется, так интуитивно пытаетесь исправить ошибки, то есть преподавать Евангелие, да, даже не то слово преподавать, просвещать людей евангельским словом как-то очень по-настоящему, потому что я вот все это время, пока вы говорили, изучала ваш сайт, я смотрела, какие у вас там есть курсы, и, конечно, это так все замечательно выглядит, я вот даже ничего не рекламирую, это вот пока просто мое личное восприятие. Тут есть несколько курсов, которые я бы, например, лично с удовольствием прошла, там евангельские или Евангельские чтения 2-10 праздников, Новый Завет за год, жизнь с Евангелием, Библия за год. И мы прекрасно понимаем, что, например, Ветхий Завет человек без помощи прочитать не сможет. А если сможет, то он мало что там поймет. Это надо обложиться толкованиями святых отцов, это надо смотреть все действительно с экзегетом. Я это пыталась делать одним великим постом. И, честно скажу, одной это очень трудно делать. Очень. Даже с многоуважаемым и любимым всеми порталом экзегет. Они большие молодцы, но это трудно делать в одиночку. Тогда мы, получается, возвращаемся к теме преподавателей. То есть это должны быть какие-то супер вдохновленные люди, которые очень хорошо понимают, что они делают. А самое главное, они сами должны чувствовать жизнь в Слове Божьем, жизнь в Евангелии, что оно, это изменяющаяся для человека книга. Вчера она тебе сказала одно, сегодня говорит другое, а завтра скажет совершенно третье. Я имею в виду открытие, которое ты можешь делать в течение жизни из этой книги, они изменяющиеся. И это невероятно здорово и большой подарок для нас.
А вот что большое ответит отец Иоанн, мы узнаем после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях, напомню, игумен Иоанн Рубин, заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. В студию микрофона Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях игумен Иоанн Рубин, заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. В конце первой части нашей программы, отец Иоанн, я задала вам очень пространный вопрос, да, скорее
и
рассуждение.
Сейчас Кира его повторит, чтобы те, кто с первого раза не услышали.
Рассуждение, которое перешло в вопрос.
А можно я
так
повторю?
Вот, давайте я его, да, заострю.
Да, давайте я помогу вам заострить.
Да, давайте заострим.
Значит, там было несколько у нас тем. Значит, первая тема...
Очень волнующих.
Да, безусловно. Да. Первая тема была вот то, чтобы я обобщил, как секулярные процессы в церкви. Да, действительно, вот как раз мы сейчас вот в студии столкнулись с очень уважаемым человеком, Варданом Эрнестовичем Багдасаряном, большой специалист в области образования, педагогики. И вот мы с ним тоже пообщались о том, что в наступающем году 140 лет выпуска таких правил о церковно-приходских школах. Это было очень значимое для образования событие, само это явление, церковно-приходские школы. Оно очень много значило для народа. Было народное образование, церковное образование. Но действительно, вместе с этим происходили такие процессы секулярные. В чем их негативное значение сказалось в культуре и вообще в истории России в духовном смысле? Но давайте вспомним, как Господь говорил о том, что для верующих людей является самой большой опасностью. Он говорил: берегитесь чего?
Закваски фарисейской.
Закваски фарисейской, садукейской. Что это такое? Это лицемерие.
Угу.
Вот когда в жизнь церковного общества входит формализм, религиозный формализм, он оказывается губительным. Вот на вопрос, что такое вера, я обычно людям отвечаю, ну и развиваю эту мысль, я говорю так, что вера, наша вера – это встреча с живым Христом. Вот каждый человек, он в своей жизни, ну, прежде всего христианин, да, должен в своей жизни пережить то, что мы называем внутренним заветом с Богом. То есть пока ты вот этот завет не почувствуешь, пока ты не почувствуешь личные отношения, личный духовный опыт, пока в твоем сердце не загорится этот огонек веры, все это рискует стать, ну, каким-то таким отвлеченным следованием, каким-то культурным традициям, как вот сейчас часто говорят, что, ну, что такое церковь? Это такой фольклорный клуб, где люди ходят, там, следуют каким-то старомодным взглядам на жизнь, какие-то надевают на себя наряды, и, в общем, выполняют какой-то набор там правил, ну, которые тоже представляют какую-то игру. Ну, как есть, например, у нас там какие-то толкинисты. Или кто еще? Какие-нибудь субкультуры молодежные.
Философский кружок.
Да.
А ну, вот я есть, попросил вот бы.
А вот есть церковь, например. То есть нас сейчас стараются, силы враждебно, скажем так, настроены по отношению к церкви, потому что работа ведется определенная, тоже загнать некое такое культурное гетто в кавычках. И вот очень важно, чтобы вера воспринималась не просто потому, что я верую, потому что меня там в детстве родители покрестили. Я верю, потому что я русский. Очень популярна сейчас тема. А в чем заключается твоя вера? А на чем она основана? Просто на каких-то вот следованиях, каким-то обрядам? То, что вот это наш там как бы непонятный культурный код, который сам по себе может человеком по-разному трактоваться? Или это встреча, которую, например, пережил в детстве знаменитый наш проповедник, митрополит Антоний Сурожский. Все, наверное, слышали, да. Я повторю. Вот замечательный пример совершенно. Мальчишка в эмиграции рос во Франции. Вот его там, его родители, которые, ну, принадлежали к русской культуре, они хотели его там приобщить к вере. Он отчаянно сопротивлялся. Приходил священник там куда-то, в лагерь, где они жили. Ему было скучно это слушать все. Ему было это все неприятно. И он отвергал всякую религиозность. И вот родители говорят ему один раз: ну, слушай, ну, если ты культурный человек, возьми, прочитай Евангелие. А, ну, вот он говорил: да ладно, ты прочитай, чтобы они от меня отвязались. Открыл Новый Завет, смотрит Евангелие 4.
Угу.
Ну, естественно, которое покороче, Евангелие от Марка, давайте его прочтем. Он стал читать. Одна глава, вторая глава, вчитался. Когда он читал третью главу, он почувствовал, что рядом стоит живой Христос. Вот понимаете, так эта встреча произошла. И очень важно, чтобы вот, и в том числе для детей, вот мы начали говорить о том, что вроде бы как, ну, для маленьких детей мы этот проект не очень, как бы вот его адресуем на эту аудиторию. У нас нет таких вот курсов онлайн, да, обучения. Но в то же время, если родители живут этими ценностями, они обязательно приобщат и своих детей тоже к этой важному содержанию. И вот продолжаю ваш вопрос, уважаемый Кира. Каким образом развить интерес, удержать его в себе? Вот мы начали с апостола Павла. Он говорит в послании к римлянам, что вера от слышания, слышание от Слова Божия. Слово Божие – это Евангелие. А как говорит апостол Павел о Евангелии? Евангелие – это сила Божия ко спасению всякого человека. Вот тоже следует думаться в эти слова. И, вы знаете, люди, которые действительно открывают для себя вот значение этих слов, сила Божия, они понимают, что это такая сила, которая преображает их жизнь, которая действительно изменяет их жизнь. Когда мы вдумываемся в тексты Священного Писания, мы видим, что абсолютно на все вопросы, важнейшие вопросы жизни, есть ответ в Священном Писании. И очень важным является такой вот, является такая практика, которую многие духовники тоже настаивают на ней, что необходимо читать Священное Писание. У нас есть чтение церковного года, сейчас различные даже вот в мобильном телефоне приложения, когда мы можем без особого труда нажать ссылку и прочитать, что полагается вот на этот день, там, Евангелие, апостолы, все так, многие так делают. А, и, кстати говоря, многие библейские кружки, они по этому поводу, по этому принципу работают. То есть вот бывают даже такие встречи на платформах, там, Zoom, Яндекс, Телемост, ну, любые там выбирают, и просто люди встречаются вот таким образом, обсудить Священное Писание. Такие формы тоже есть. Но все-таки важно, когда мы собрались именно вместе, потому что это что-то такое, что нас даже как-то обращает к жизни первых христиан. Вот я общался с одним коллегой, вот как люди приходят к этой идее проведения таких встреч библейских, вот тоже некоторые вдохновляются примером как бы ранней церкви. Ведь, скорее всего, и в ранней церкви были такие встречи людей, которые вот читали, например, послание того же апостола Павла. А это, кстати говоря, самые древние книги Нового Завета, как известно. И, скорее всего, они читались таким образом, чтобы вот они читались и обсуждались, как, например, мы вместе читаем какое-нибудь письмо, которое, вот, например, нам, вот, вот нашей, не знаю, там, семье, нашей
что-то очень интересно,
группе
мне,
адресованы.
Просто пофантазировать, каково это, когда, допустим, коринфская община читает свиток, который им прислал апостол Павел, послание к Коринфянам, читает впервые его. Так интересно, я никогда об этом не задумывался. Что они чувствовали в этот момент?
Ну, во-первых, если говорить о послании к Коринфянам, вот тут попали в нужное русло, потому что я преподаю послание апостола Павла, об этом могу говорить. Там замечательные совершенно тексты, они очень эмоциональные, они очень полемичные. Вот там вообще раскрывается личность апостола Павла. И, кстати говоря, читая послание к Коринфянам, мы видим, что, оказывается, переписка-то шла в два конца. Они тоже что-то писали.
Но до нас не дошли их письма.
До нас не дошли, но до нас дошли в передаче апостола Павла те вопросы, которые задавали Коринфяне святому Павлу. И надо сказать, что темы-то очень живые. Вот оно много содержит таких вот исторических моментов, но в том числе вот нам представляется жизнь ранней церкви как нечто такое идеальное. Угу. Вот прям были все святые, благодать изливалась подобно морю. Ну вот мы видим такую картину в книге «Деяния апостолов». Никто ничего не называл своим, все приносили свои имения, полагали к ногам апостолов. Ну и там был вот, например, случай с Ананией и Сапфирой. Да. Решили утаить что-то там. Там был, ну немножко не там, но все равно в описании книги «Деяния» встречается такой персонаж, как Симон Волхв, да? То есть какие-то вот изъяны, они включались в этот... Вот идеальную картину. А уж если почитать первое послание к Коринфянам, там столько всего, там столько всяких нестроений, что дает понимание, что даже в этот апостольский век, когда вот ну, такие личности, как апостол Павел, первоверховный апостол, да, и они сталкивались с теми проблемами, с которыми мы тоже в церкви сталкиваемся. Главная проблема, по которой написано было, например, первое послание к Коринфянам, разделение в церкви. А посмотри, сколько у нас сейчас разделений. Это же актуальнейшая тема. А как их уврачевать? Вот апостол Павел, он все послание, первое послание к Коринфянам адресует на то, чтобы вот эти пороки, которые неизбежно будут в церкви существовать, их каким-то образом снивелировать и постараться сделать так, чтобы вот эти болезненные состояния уврачевать. Силу и благодать Святого Духа.
Вы знаете, меня больше всего в этой во всей истории потрясает, что апостол Павел, конечно, удивительным образом, действительно, силой благодати Святого Духа, мог одновременно одновременно просвещать светом христианства несколько тысяч человек. И я тут недавно задумалась над тем, что у меня была подруга в школе, с которой мы вели бесконечно разговоры о православии, святых, молитвах, храме. Мне казалось, что если я кого-то приведу в храм вот таким образом, то мне вообще будет от этого очень здорово, потому что мы же христиане, мы же должны рассказывать о Христе. И вы знаете, отец Иоанн, я с ужасом обнаруживаю, что я столько сил и битых часов на эту подругу потратила, вот это все рассказывая, причем очень горячо, я очень старалась, очень. Но, видимо, я была, может быть, плохим примером, а может быть, мое слово, знаете, оно не имело тогда и сейчас никакой силы, но она не стала прихожанкой православной церкви.
Подождите, не все окончено еще.
Но, вы понимаете, отец Иоанн, я замечаю это, что когда я хочу, вот знаете, кому-то, вот сейчас я вот кому-то расскажу, а он уверует, это вообще не работает так, вообще. Может быть, это работает, когда мы сами того не ведая, являемся, как бы, да, некой такой перчаткой на руке Божией, в какой-то момент, когда-то, как-то, не зная сами, мы можем там провести, да, благодать Святого Духа, и человек действительно уверует, потому что его коснется Господь. Вот какое-то наше слово. Ну, если нас не будет, ослица заговорит, как мы знаем. То есть, как бы, тут дело не в нас, да, тут дело в том, что кто будет рядом с человеком, который нужно уверовать. То есть не вы меня избрали, а я вас избрал. И как быть, чтобы... Как получается так вот работать, да, как организовывать вот те самые библейские какие-то вот эти общины, общества христианские, вот эти по чтению Библии и Евангелия. Если ты действительно, ну, как бы без воли Божией, ты своей волей вообще не сможешь коснуться другого сердца. Вот человек придет посмотреть, ну-ка посмотрю, что там у них. И вдруг вот ты будешь стараться, а его ничего не коснется. Я понимаю, что это вопрос такой, вы не можете на него ответить, потому что это вопрос воли Божией, да? Но у вас же тоже наверняка есть такие мысли. Или, может быть, они в какой-то другой интерпретации возникают. Что наши силы очень ограничены, мы же очень немощные сами по себе. Мы не апостол Павел. Не найдешь апостола Павла на каждую вот эту вот библейскую историю, на каждый библейский курс. И вот что делать?
Вот мы как-то так у нас часто упоминается сегодня апостол Павел.
Да.
Это очень здорово. Я считаю, почему? Потому что вот что это за личность такая была? Апостол Павел говорит много, пишет и употребляет выражение «проповедь». Но вот это вот только в синодальном переводе, в нашем, такой перевод. «Проповедь», себя называет проповедником. В оригинале текста, в греческом оригинале, употребляется слово, которое означает не столько проповедь, сколько вот весть, возвещение. А что возвещает этот человек? Быть может, он был каким-то там витий, философом, да, религиозным мыслителем, которых было много тогда вот в окружении тех, кто, кому он проповедовал, тем же самым коринфянам. Апостол Павел не претендует на эту роль. Его образ, который он предлагает в отношении проповеди, много образов. В частности, вот мне очень нравится из второго послания к Коринфянам, вторая глава, там говорится так, что мы, значит, благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать во Христе и благоухание, познание о Христе распространять через нас. Вот это вот, понимаете, всячески подчеркнуто то, что мы являемся лишь вот действительно людьми, которые Богом поставлены на то, чтобы эту благодать донести. Вот нашего сердца это коснулось, и мы хотим этим поделиться. И это очень важно. Вот мы тоже упоминали сегодня митрополита Антония Суружского. Вот он как говорил? Очень важные слова. Мы живем в век информатизации. Сейчас можно в любой точке земного шара нажать там, выйти по ссылке по определенной, да, и у тебя откроется максимальное количество, максимальный объем видео, аудио, тексты, все прочитать можно, все предание, не только Священное Писание, но и всю интерпретацию. Верующих больше становится из-за этого. Нет, а почему? А потому что очень важно услышать Слово Божие из глубины верующего, взволнованного, чувствующего, переживающего сердца. Вот что важно. Поэтому вот вы начали как бы эту реплику с воспоминания о том, что вот был у вас такой опыт общения о вере. Это очень важно. И это необходимо. И более того, вот Константин тоже спрашивал, в чем суть этих встреч? Да мы столько времени тратим на пустые совершенно разговоры. А здесь правда. У нас идет разговор о самом важном. Люди не привыкли об этом говорить. И наша задача, вот, ну, прежде всего, ведущих, да, которых мы готовим вот, на платформе «Клевер», и будут другие курсы обязательно, я об этом тоже скажу, чтобы максимально эту возможность людям предоставить. Дайте возможность людям пообщаться на эти темы, очень важно. И окажется так, что они, во-первых, для себя сформулируют вопросы. У нас, кстати, так еще в методике в нашей указано, что вопросы тоже могут быть разные. Могут быть просто вопросы на понимание. ну, грубо говоря, там читают, там непонятно слово филистимляне, кто такие. Ну, давайте это изучим. Ну, это простой вопрос. Есть, например, вопрос на экзегетику. Там, например, ну, Господь говорит, там, отвечая сатане, не хлебом единым будет жить человек. Ну, же не просто так это говорит, он цитирует там второзаконие. И есть, например, вопросы, которые мы ставим и помогаем людям тоже их сформулировать в ходе библейской встречи, на связь с нашей жизнью, как мы могли бы в жизни эти принципы библейские, евангельские принципы, их употребить, какие мы примеры можем в жизни увидеть. Вот, ну, в качестве примера приведу. Значит, мы недавно читали книгу царств, вторую книгу царств, и там, значит, есть такой эпизод, когда Давид побеждает Голиафа. И вот вопрос.
Все дети любят этот эпизод.
Да, вот вопрос. А где вот мы могли бы увидеть, какие аналоги мы могли бы увидеть в жизни, в литературе, может быть, какие-то вот живые образы, как это в жизни выразилось, наша жизнь или жизнь там угодников Божьих. Сразу одна женщина, участница встречи, говорит, да вот, пожалуйста, житие великомученика Дмитрия Солунского. Да? Даже в Тропаре мы поем о нем, о том, что он на подвиг дерзновенно сотворил Нестора. Ну, это когда вот он находился в тюрьме, и вот вышел там некий гладиатор в Салониках на стадион и сказал, что вот я любого, значит, не спровергну, там да. одержу победу над любым, да. в том числе над христианами, потому что я это делаю силой богов. И вот какой-то там молодой юноша тот пришел, Дмитрий о нем помолился, и вот он настолько дерзновенно вышел, так сказать, и победил этого Илья. То есть, вот видите, могут быть какие-то найдены, ну, и в нашей жизни непосредственно, да, вот могли, можем покопаться в своей памяти, или то, что на сердце сказать, это тоже очень важно, потому что вот опыт жизни, он всегда как бы приносит какое-то такое очень важное содержание в чтении Священного Писания. Вот об этом мы говорим в ходе наших бесед.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Иоанн Рубин, заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Один момент, который меня очень заинтересовал. А есть ли уже примеры, может быть, на ваших глазах, когда человек, допустим, приходя в такую группу библейскую, но еще будучи не церковным, через это воцерковлялся бы и приступал к таинствам? Спрашиваю, потому что, как представляется, обычно процесс обратный. Человек там крестится, допустим, начинает знакомиться с таинствами, вообще пока не очень понимая, что происходит, но вот так вот интуитивно, опытно там прочищаясь, исповедуясь, конечно, переживая благодать, и это его в церкви удерживает, ну не то, что удерживает, он не стремится уйти, это вот его содержание церковной жизни. А потом постепенно приходит осознание, что нужно и матчасть изучить. И вот тогда вот Библию надо поподробнее читать и так далее. А вы про обратный процесс говорите. Это скорее задачи и пожелания, или так на самом деле происходит?
Вот что бы мне хотелось сказать. Конечно, то, о чем вы говорите, это такой разговор на перспективу. Программа у нас не так давно существует, но у меня был опыт, предварительный опыт лет 15 назад вот при Николо-Гревском монастыре, где я живу и служу. Мне было поручено возглавить молодежный клуб. И вот мы с молодыми людьми, со школьниками, студентами, тоже вот у нас было такое направление «Евангельские встречи». И вот я помню, был такой у меня, мне было, так сказать, не просто подойти к одной теме, мы решили прочитать Нагорную проповедь Господа Иисуса Христа, а были вот молодые девушки, значит, ребята, молодежь. Некоторые потом вступили в брак, кстати говоря. Вот это одна из важных функций этих вот библейских клубов.
Важная функция.
То там создаются и семьи.
Для православных девушек важнейшая, мне кажется.
Так вот, я всегда вспоминаю такой случай.
Почему только девушек?
Вот мы дошли до такого момента, когда читается следующее. И кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в своем сердце. Я вот думаю про себя, сейчас я это прочитаю, а у меня девчонки, ребята, это же какой-то начнется, там смешки какие-то могут возникнуть, какие-то анекдоты начнут рассказывать.
Все стыдливо опустили глаза.
Вы знаете, никто стыдливо не опустил глаза.
Хорошо.
Это настолько казалось, вот они настолько серьезно это все восприняли, совершенно искренне к этому отнеслись, и с большим благоговением мы эту тему изучили, но оказалось очень для них важна. Вот теперь возвращаясь немножко к вашему вопросу, какой результат? Ну, на перспективу, да, то есть мы здесь можем, наверное, на этот вопрос ответить спустя, может быть, 5 лет или 10 лет, да, вот как это пойдет, программа. Я очень надеюсь, что она действительно окажет свое воздействие. Пока я могу констатировать следующее. Вот мы вспомнили апостола Павла, и то, что он о Слове Божьем говорит как о силе. Вот эта сила людей реально притягивает. То есть вот та группа, которая, ну, поскольку я был одним из авторов вот этого вот этой программы, скажем так, да, и мне пришлось снова вернуться вот к этому опыту, мы снова при Николо-Греческом монастыре создали клуб, библейский клуб, назвали его «Вера от Слова Божия». И вот люди, вы знаете, приходят, их действительно это притягивает. Вот если эта сила, а мы видим, что она действует, она воздействует на людей. И таких примеров очень много. Это очень много значит. Потому что, знаете, как бывает часто, вот, ну, что-то такое начали, какая-то группа там собралась, потом стало неинтересно, да. И люди стали отваливаться. Нет такого. Вот приходят, и мы даже с семинаристами Николо-Греческой семинарии, которые помогают в этом процессе, мы решили, давайте мы вот в этом помещении, где мы находимся, мы сделаем две группы даже. То есть вот мы, значит, у нас несколько чтений, там сейчас вот мы Ветхий Завет проходим, мы разделяемся, и потом у нас такое обобщение идет, мы обсуждаем результаты вот этого обсуждения, каким мы важным идеям пришли в ходе прочтения вот этого текста. Естественно, что мы опираемся на святоотеческие цитаты, потому что еще один очень важный принцип – мы изучаем Библию не ради Библии, а ради того, что, как вы правильно сказали, человек нашел бы свой путь в церкви при помощи Священного Писания. Поэтому очень важно всегда в этом задача руководителя, конечно, вот этого клуба, ведущего, как мы называем, чтобы он подчеркнул важные смыслы вот в той беседе и направил эту беседу в нужное русло. Потому что ведь можно Священное Писание изучать просто как литературу, как там исторический памятник. Даже можно увлечься, например, экзегетикой, как наукой, в отрыве от реальной жизни. А у нас всегда мы стараемся вот любой текст, как это, кстати, в церкви всегда было, вот, например, то же самое Иоанн Златоуст, его толкования, они всегда имеют нравственный подтекст, нравственное приложение. И в основном вот идут, ну, не дискуссии, а общение. Общение идет на те темы, которые интересны людям и которые проблемны. Поэтому-то я говорил, что мы даже не боимся каких-то сложных вопросов, потому что важно, чтобы человек сказал то, что у него на душе наболело, то, что действительно ему нужно понять, осознать. И в Библии много таких вопросов, которые человек, например, Ветхий Завет читаем, ну, например, книга Иисуса Навина, там, заклятие, предаются там, целые народы, надо их, так сказать, уничтожить. Вот как это понять? И это один только из вопросов, на самом деле очень много непонятного, и то, что вот кажется даже какие-то, даже подчас неразрешимые проблемы. Но дело в том, что есть опыт церкви, и в свете этого опыта можно любые сложные вопросы каким-то образом человеку разъяснить и в нем укрепить веру.
Тогда, отец Улан, у меня, конечно, к вам такой вопрос прямой. Мы подошли к такому моменту, когда не могу его не задать. Вот мы же говорим о том, что человек должен исследовать Писание, да, мы говорим сейчас всю нашу программу о том, как это для него важно, как он должен приучать себя, любить Слово Божие. Знаете, я даже читала у святых отцов, и одно время так делала. Это очень классный совет. Как только ты проснулся, там же говорят сразу, там, скажи, возблагодари Бога, что ты проснулся. И в первую очередь быстренько прочти Евангелие. Мне это очень нравилось, нравился этот совет. Я помню, я хватала телефон, садилась там или вставала, и сразу читала главу из Евангелия. Это был такой светлый период, в пост какой-то я это делала. И действительно, по-другому шло восприятие всего последующего дня. То есть это правда, это живительно как-то действует в человеческой душе, и мы не знаем как, потому что это все прикровенно, и объяснить это, в общем-то, человеческими процессами нельзя и не нужно этого делать. Ну так вот, я хочу вас спросить. Отец Иоанн, а у вас насколько быстро у самого получилось приучить себя к Евангелию? Никогда надо, вот понятно, что церковное, там все прочитать, апостольское послание, стих сегодняшний, там, отрывок из Евангелия дня, да, это понятно. А вот именно когда это стало потребностью, это такой вопрос очень личный, но ведь без личного опыта вы бы, наверное, не смогли эту программу-то разработать.
Давай несколько этапов. Ну, я благодарен Богу, что у меня моя религиозная жизнь, собственно, началась именно с чтения Священного Писания. То есть я учился в школе и вот стал читать Слово Божие. Это было в 90-е годы. Тогда еще, вот я помню, приобрести Священное Писание было очень сложно, не было. И вот мы на каком-то празднике с мамой пошли, и Евангелие раздавали протестанты.
Да,
в 90-е годы была активная деятельность протестантских различных церквей. Вот я помню, что у меня было Евангелие, я приходил из школы, читал Евангелие. Для меня вот такая была потребность. И слава Богу, что вот как бы вот Господь коснулся через это, именно через это. А потом очень важно для меня было, вот я преподавал в семинарии, и у нас открылись курсы для мирян. Они сейчас существуют, называются «Сокровенный мир православия». Да. Мы вот с отцом Валерием Духаниным, Николо-Грешевской семинарии их открыли, они до сих пор существуют, пользуются большой популярностью. И вот я там стал преподавать тоже Новый Завет. И, знаете, такой принцип есть, обучаясь, учимся сами.
Точно.
Замечательный был, вот он и сейчас тоже используется, этот учебник, архиепископ Поверки Таушева. И вот в особенности для меня вот как так было важным для себя вот заново прочесть, раскрыть смысл Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа, которая еще называется «Евангелие в миниатюре». Вот, пожалуй, это тоже для меня было таким важным основанием того, что и с тех пор, и вот в настоящий момент я считаю, что мы, священнослужители, должны прежде всего нести вот людям вот этот заряд, этот императив к тому, чтобы исследовать Писание, к тому, чтобы больше читать и, как вы правильно говорите, в том числе включать это в свое молитвенное правило.
Просто, отец Иоанн, это же не просто книга, да? Мы же понимаем, что это не просто книга, которую читаешь, 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 и тебе хорошо. Каждому, кто читает Писание регулярно, понятно, что это тяжелый труд, на самом деле. Не в плане чтения, а в плане понуждения себя. Вообще любое действие — это труд. Любая молитва, любой поклон, пост, ну, все что угодно. Это маленький, но труд. И когда ты системно читаешь Писание, там даже будильничек, напоминание себе ставишь на телефоне, чтобы почитать, ну, допустим, я теоретизирую, тебе тоже очень хочется, чтобы в какой-то момент в твоем сердце зажглась эта лампочка, понимаете? Вот эта лампочка, когда вот ты читал, 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 а потом раз — и появилась радость. Вот как бы благодать не зашла. Конечно, мы как дети все равно ждем вот этой милости Божией за наши маленькие труды. Вот мы перевели бабушку через дорогу, а сами думаем, ты, Господи, только посмотри, посмотри, я вот сделал доброе дело, ты мне его не забудь. Понятно, что так мыслить не надо, но наш вот этот вот ветхий человек, он же, естественно, хочет каких-то вознаграждений от Господа. И нам нужны утешения, мы их ждем, мы без них не можем. И вот поэтому я вас и спросила, когда у вас вот это вот такое неравнодушное живое отношение появилось к Евангелию.
Ну, вы знаете, я вам отвечу кратко. Есть такой замечательный текст, я очень люблю. Акафист «Слава Богу за все».
Да.
Вот там есть такие прекрасные слова. «Слава тебе, положившему великую награду в самоценности добра». Угу. Вот если об этом подумать, очень правильные слова. Чего мы ищем в религиозной жизни? Каких-то эмоций, каких-то удовольствий, каких-то радостей, утешений? Пожалуй, нет. Вот у апостола Павла есть такие очень поразительные слова в первой главе послания к Филиппийцам, 29 стих. Филиппийцам 1:29. Он говорит так, что вам ради Христа дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. Конечно, понимание слов нужно дойти, а в оригинале греческого текста там сказано так, что вы облагодатствованы страданием. То есть, видите, парадоксальная мысль. Казалось бы, мы вот в религии ищем каких-то, ну, каких-то радостей, какого-то утешения, а апостол Павел говорит, что вы облагодатствованы страданием. А почему так? Да потому что в страданиях мы сораспинаемся Христу. А это единственный путь. Нет иного пути в Царство Божие, как только несение креста. И вот если с этой точки зрения посмотреть, вот любой наш труд, в том числе понуждение к молитве, понуждение к изучению Священного Писания, он уж сам по себе, он несет награду. Почему? Потому что в этом заключается наше крестоношение. Преодоление себя, преодоление своего греха, своего неверия, своей косности, своей лени. Это все имеет огромное значение.
Спасибо огромное. Напомним, что наша регулярная беседа об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать и подробнее об этом проекте, стать участником, поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с игуменом Иваном Рубиным, заместителем председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. У микрофонов были Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».